С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Освобождение из-под стражи бывшего милиционера Алексея Дымовского, землетрясение в Турции, выборы в Ираке, вручение кинопремии «Оскар». Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Из следственного изолятора в Краснодаре выпущен бывший майор милиции Алексей Дымовский. Его обвиняют в мошенничестве, однако известен Дымовский тем, что разместил осенью прошлого года в интернете свое видеообращение к премьеру Владимиру Путину, в котором рассказал о коррупции в правоохранительной системе. Над темой работал Виталий Камышев.
Полтора месяца провел Алексей Дымовский в краснодарском следственном изоляторе. После скандального видеообращения к Владимиру Путину Дымовского сначала уволили из милиции, а затем возбудили против него уголовное дело, обвинив в мошенничестве. 22 января бывший майор милиции был взят под стражу и помещен в СИЗО. Правозащитник Вадим Коростелев, защищающий интересы Алексея Дымовского, считает его освобождение из-под стражи свидетельством долгожданных перемен.
Здравый смысл начинает побеждать над мнением отдельных взорвавшихся чиновников. И это, на мой взгляд, результат того, что следователи признали, что за Алексеем не стояло каких-то реальных угроз, он не пытался скрываться от следствия, давить на свидетелей. И поэтому Следственный комитет принял, как мне кажется, правильное решение изменить ему меру пресечения с ареста на подписку о невыезде.
Нелогичным скорее было помещение Алексея Дымовского в СИЗО, считает лидер движения «За права человека» Лев Пономарев.
Вообще всегда в любом событии может быть двойной и тройной смысл. Лучше не думать об этом. Мы добивались освобождения под стражей Дымовского, потому что считали, что его преследуют незаконно, то здесь есть политическая составляющая преследования Дымовского. Взять его под стражу не соответствовало тем обвинениям, которые ему предъявили, то есть тяжести преступления и его личности, скажем так. И в последнее время довольно много разных людей, разного уровня, в том числе и президент России Медведев, говорил о том, что надо избегать взятия под стражу, потому что слишком, так сказать, судебные органы этим увлекаются.
Между тем, после первых публичных выступлений Алексея Дымовского, глава МВД Рашид Нургалиев назначил служебную проверку по фактам злоупотреблений внутри системы МВД, в них изложенных. О каких-либо новостях по этому делу, по словам Вадима Коростелева, не слышно.
К сожалению, по этим фактам нам неизвестно, что идет работа. Наоборот, то, что Алексей получил по почте и его защита, это фактически отписки о том, что проверка была проведена и факты не подтвердились. Поэтому мы ожидаем, что все-таки после снятия начальника УВД Черноситова, в конце концов, УВД Новороссийска проверит по-настоящему, и тогда не только подтвердится то, что говорил Алексей, но и вскроются еще многочисленные вопиющие нарушения закона в УВД города Новороссийска.
Сам Вадим Коростелев также задерживался правоохранительными органами на 7 суток за организацию пикета в поддержку Алексея Дымовского, а в конце февраля на него напали неизвестные и жестоко избили. Правозащитник лишь несколько дней назад выписался из больницы. Вадим, скажите, как ваше здоровье и как идет расследование нападения на вас?
Ну, я потихонечку восстанавливаюсь. Еще после сотрясения у меня как бы немного болит голова, я принимаю таблетки. Завтра я буду снимать швы, которые мне наложили на рану на голове. Еще трудно мне ходить, но я уже постепенно возвращаюсь к работе. А завтра у меня будет очная ставка с нападавшим вместе с моим адвокатом. И я надеюсь, что следствие не будет юлить и накажет виновных в соответствии с законом.
Сказал защитник Алексея Дымовского Вадим Коростелев. Бывший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Владимир Волков убежден, коррупция в отечественной правоохранительной системе, о которой публично заявил бывший майор милиции Алексей Дымовский, имеет глубокие корни.
В 70-х годах я начал работать. Так вот, уже тогда система была безнадежно больна. Когда я пришел студентом работать, меня еще тогда пытались сотрудники милиции, тянуть в такие вот дела, как-то закрывать глаза на то, что они колотят людей, и вышибают из них показатели и так далее. То есть заставляют оговаривать себя. Умудрялись своему министру того, что берут при обысках, таскать антиквариат 30 лет тому назад. Забило до смерти офицера КГБ. После этих дел Чандропов направил в милицию только в Москве не одну сотню офицеров на командные должности. Однако после смерти Андропова они тут же кто уволился, кто вернулся опять в свою систему, потому что там невозможно было что-то сделать и переделать.
Но даже в советские времена в правоохранительных органах встречались правдолюбцы, вроде майора Алексея Дымовского, и иногда справедливости можно было добиться, говорит Владимир Волков.
Я только начал работать, только вступил в должность следователя прокуратуры Пермской области, зашел в кабинет дознавателем, и там шлупили несовершеннолетних. Я об этом написал рапорт. Естественно, прокуроры пытались это замолчать, забрать мой рапорт. Ну, я настоял на своем. Осудили. И вы знаете, кого осудили? Дело в том, что там был зять начальнику УВД области. Тем не менее, этот человек получил реальное наказание в виде колонии поселения. Понимаете? Вот когда прокурор Трапезников был прокурором Пермской области, милицию прокуратура держала в узде. Пришел следующий прокурор, а потом следующий, и пошло черти знает что.
Коррупцию в милиции побороть можно, считает ветеран правоохранительных органов Владимир Волков. Но только если в этом действительно заинтересовано руководство МВД.
Как ведет себя прокуратура, как ведет себя суд. А в настоящее время милиция, прокуратура, надзирающая за ними, ну, естественно, следствие милиции, которое обязано расследовать преступления, совершенные милицией, они просто, когда вот такие дела возникают, то они превращаются, тут уже не просто круговая порука, это уже доходит до стадии организованной преступного сообщества, друг друга покрывают.
Что касается дела Алексея Дымовского, то здесь Владимир Волков настроен пессимистично.
Как закончится дело, я думаю, спустят на тормозах, потому что понимают, что общественность возмущена, дальше некуда. Для Дымовского это кончится плохо, потому что при этом министре внутренних дел ничего не получится. И доверять им реформировать самих себя – это бесполезное дело. Я считаю, что Путин зря не принял Дымовского. Он здорово потерял в рейтинге, потому что люди об этом говорят.
Алексей Дымовский, выйдя на свободу, намерен и дальше бороться с коррупцией и беспределом в правоохранительных органах. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Наша программа «Без помех» поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших в результате землетрясения на востоке Турции в провинции Эль-Язык возросло до 57. Местные власти сообщают о 50 пострадавших. В Нальчике прошла акция памяти жертв сталинской депортации балкарского народа в 1944 году. Предварительные результаты парламентских выборов в Ираке станут известны в ближайшие дни. На востоке Пакистана, в городе Лахор, в результате теракта погибли не менее 11 человек, свыше 60 получили ранения. В Мьянме находящаяся у власти военная хунта одобрила поправки в законодательство, касающиеся предстоящих в стране всеобщих выборов. Премию «Оскар» Американской академии киноискусства в номинации «Лучший фильм года» получила картина «Повелитель бури» режиссера Кэтрин Бигелоу. Сегодня в 22 часа по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время политики», которую ведет Михаил Соколов. И вот тема этой программы – политическая борьба в Хабаровском крае перед выборами в законодательное собрание. Свердловская область – выборы без яблока. Программа «Время политики» выйдет в эфир в 22 часа по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». Число жертв сильного землетрясения на востоке Турции возросло до 57. Местные власти сообщают о десятках пострадавших, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
Землетрясение магнитудой около 6 баллов произошло в понедельник около 6 утра по московскому времени в провинции Элазык на востоке Турции. Многие люди уже не спали, готовились совершить утреннюю молитву. Толчки продолжались в течение полутора минут. По данным сейсмологов, вслед за первым последовали еще более 20 толчков. Наиболее пострадали 6 деревень, находившиеся в эпицентре землетрясений. Там полностью уничтожены более 30 домов, здания поселковой администрации и кафе. 40-летний Ахмед – житель деревни Окчулар. Мы выскочили наружу в нижней одежде, хотя на улице было около 5 градусов тепла. Жена схватила 2 детей, а я еще одного. Мы стали молиться о помощи. Аллах сохранил нашу семью, но разрушил дом. Под завалами жилых строений в деревне Окчулар наиболее пострадавшей при землетрясении остаются люди. Прибывшие на место трагедии спасатели пытаются им помочь. Под завалами, по некоторым данным, могут находиться около 200 жителей деревни, представитель городских властей сообщил. Из-под завалов слышны голоса, спасатели пытаются вытащить 6 человек, попавших в каменную ловушку. Им удалось вытащить из-под завалов молодую женщину. Она без сознания, с многочисленными переломами, отправлена в госпиталь. На месте завалов работают специально обученные собаки. Они помогают определить возможное местонахождение людей. На месте уже работают около 100 врачей и более 200 спасателей.
Сейчас много здесь.
Власти не исключают, что жертв будет гораздо больше. Жизнь в провинции парализована, закрыты школы, городские учреждения. Жители деревень боятся заходить в дома. На месте трагедии развернут палаточный городок. Все пострадавшие обеспечены горячей едой, теплыми одеялами, медикаментами. Из Анкары на место трагедии прибыли представители властей во главе с министром здравоохранения Реджепом Акдагом. По мнению профессора Мигдада Кадикуглу, вина за гибель людей ложится на местную администрацию. Людей убивают не землетрясения, а плохо построенные дома. 90% территории Турции расположено в сейсмически опасных зонах. Каждый раз мы говорим, что надо укреплять здания, и всякий раз забываем об этом, как только спасатели закончат разгребать завалы. Фундаменты деревенских строений построены с примесью дешевого морского песка, который рассыпается при первом же сильном подземном толчке. Тем временем сейсмологи ожидают новых подземных толчков. Об этом сообщила сейсмическая обсерватория Босфорского университета. Мощное землетрясение, по мнению ученых, может произойти в ближайшее время в районе Мраморного моря в районе Стамбула. В 1999 году в Турции разрушительные землетрясения унесли жизни около 20 тысяч человек. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Продолжаем программу «Время свободы». Перейдем к другой важной международной новости. В Ираке подводят итоги парламентских выборов, вторых после начала международной военной операции в этой стране в 2003 году. На воскресном голосовании 325 мест в иракском парламенте оспаривали более 6 тысяч представителей 80 политических объединений. От исхода голосования во многом будет зависеть, смогут ли Соединенные Штаты завершить вывод своих войск из Ирака к концу будущего года. Над темой работал мой коллега Андрей Шароградский.
Несмотря на угрозы со стороны боевиков сорвать голосование, выборы прошли при достаточно высокой явке избирателей, в том числе и в районах, где проживает суннитская меньшинство Ирака. Телекомпания CNN сообщает, что в целом по стране явка избирателей может превысить 55%. Перед началом голосования к иракскому народу обратился президент страны Джалаль Талабани.
Эти выборы определят судьбу демократии в Ираке. Я надеюсь, что иракский народ активно проголосует на выборах.
Президент Соединенных Штатов Барак Обама сделал специальное заявление по поводу выборов в Ираке, в котором отметил, что выборы являются важной вехой в истории страны.
От имени американского народа я поздравляю народ Ирака с проявленной им отвагой во время этих исторических выборов. Сегодня, перед лицом насилия тех, кто стремится только к разрушению, иракцы сделали шаг вперед на трудном пути строительства своей страны. Соединенные Штаты будут продолжать помогать им в их усилиях. Мы ответственно завершаем войну и помогаем иракскому народу брать свое будущее в свои руки.
Высоко оценила прошедшие выборы в Ираке и секретарь Европейского союза по международным делам Кэтрин Эштон. Несмотря на принятые меры безопасности, в Багдаде в день голосования произошли около 20 взрывов, их жертвами стали не менее 35 человек. Некоторые информационные агентства сообщили о минометных обстрелах жилых кварталов в Баакубе, Фалудже, Мосуле и некоторых других иракских городах. Однако во многих регионах голосование прошло спокойно, без серьезных инцидентов, и, по словам государственного секретаря США Хиллари Клинтон, силы безопасности Ирака совместно с американскими войсками в целом справились со своей задачей, не позволив сорвать столь важные для Ирака выборы, в ходе которых должны быть определены имена 325 депутатов иракского парламента. По мнению экспертов, основная борьба разворачивается между партиями, поддерживающими нынешнего премьер-министра Нури Аль-Малики, и либерально-политическим альянсом, лидером которого является бывший глава правительства Аят Алауи, чья политика считается более светской, чем у его конкурентов. Важнейшим фактором нынешних выборов является участие в них суннитского меньшинства, бойкотировавшего голосование 2005 года. В результате шиитские партии получили тогда в парламенте абсолютное большинство. Напомню, что при Саддаме Хусейне сунниты занимали господствующее положение в Ираке. Важную роль в исходе выборов могут сыграть голоса иракцев, живущих за границей. Избирательные участки для них были открыты в 16 странах, в том числе в США, Турции, Иране, Канаде, ряде стран Европы и Ближнего Востока. Андрей Шарогадский, Радио Свобода.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Продолжаем программу «Время свободы», и на очереди у нас рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
В конце прошлой недели стало известно, что советники президента Обамы рекомендуют ему отказаться от идеи предания организатора терактов 11 сентября Халида Шейха Мухаммеда гражданскому суду. Они предпочитают военный трибунал, военную комиссию, созданную специальным решением Конгресса для суда над потенциальными террористами, захваченными во время военных и специальных операций. Эта рекомендация прозвучала сенсационно, поскольку одним из первых актов после прихода Барака Обамы в Белый дом был указ о закрытии тюрьмы в Гуантанамо и обещание предоставить ее заключенным право защищаться от обвинений в причастности к терроризму в федеральных судах. Крайний срок исполнения указа истек, но тюрьма остается открытой. А объявление министра юстиции о том, что Халид Шейх Мухаммед предстанет перед федеральным судом в Нью-Йорке, вызвало столь единодушный отпор и политиков, и горожан, которые опасались, что город станет заложником многомесячного дорогостоящего процесса, что советники Барака Обамы пришли к выводу о том, что намерения президента не выдержали испытания обстоятельствами. Обстоятельства оказались сильнее. Если Белый дом действительно вернется к отвергнутой было президентом идее военных комиссий, то последствия этого решения, как считают американские эксперты, могут быть очень серьезными. Алан Давыдов взял интервью у двух известных американских политологов.
Юджин Файдел, президент Национального института военной юстиции в Вашингтоне, так отреагировал на возможный отказ от гражданских судов над террористами. Мы еще не знаем наверняка, состоится ли это решение администрации. Если да, то это будет достойно крайнего сожаления. сожаления, потому что мы дадим миру пример неуважения прав подозреваемых в причастности к терроризму. Я опасаюсь, что эти комиссии будут предъявлять гораздо меньшие требования к доказательствам вины подсудимых. Несмотря на то, что в прошлом году Конгресс принял закон, предоставляющий ряд дополнительных прав подозреваемым, изменения, на мой взгляд, незначительные. У осужденных потом будет достаточно повода, чтобы апеллировать решение комиссии долгие годы. Почему до сих пор не закрыта тюрьма в Гуантанамо, как обещал президент Обама сразу по приходе в Белый дом? Она не закрыта из-за сопротивления и обструкции президента со стороны республиканцев в Конгрессе, которые опираются на нежелание американцев видеть террористов на своей территории. Даже учитывая желание и готовность властей Иллинойса на перевод большой части узников Гуантанамо в модернизированную федеральную тюрьму на территории штата, сегодня эта инициатива выглядит неосуществимой. Президента в этом грандиозном сражении ожидает проигрыш. А вот как комментирует вероятный возврат к системе военных трибуналов старший сотрудник Вашингтонского аналитического фонда «Наследие» Чарльз Стимсон. На мой взгляд, если президент последует рекомендациям советников и передаст процессы над заключенными Гуантанамо военным комиссиям, то это решение будет основано, во-первых, на том тезисе, что военные комиссии в большей степени способны защитить секреты, относящиеся к сфере национальной безопасности. Другой аргумент в том, что большинство американцев не желают перевода подозреваемых в терроризме для суда из тюрьмы Гуантанамо на материковую территорию США. К тому же это было бы очень дорого. Если демократы, пользуясь большинством в Конгрессе, утвердят эти расходы по просьбе президента, то будут обвинены республиканцами в импорте террористов в США, чего им очень не хочется перед ноябрьскими промежуточными выборами в Конгресс. Мало что говорит в пользу гражданского суда над Халидом Шейхом Мохаммедом и четырьмя другими предполагаемыми заговорщиками. Но я не исключаю, что администрация пожелает использовать гражданский федеральный суд для других подозреваемых в терроризме, которых она сочтет подходящими для этого. Но не опасается ли Белый дом обвинения в том, что он возвращается к практике администрации Буша, осуждавшейся Бараком Обамой? Существует различие между военными комиссиями при Обаме и при Буше. Думаю, нынешняя администрация заслуживает похвалы за принятие ряда важных поправок в сторону укрепления прав подозреваемых. Но мы не знаем, как они будут выглядеть в действии. Другой позитивной переменой в работе военных комиссий могла бы стать замена неопытных военных прокуроров, искушенными в делах о терроризме, прокурорами министерства юстиции, а также привлечение защитников с очень высокой квалификацией. Сейчас у администрации Обамы есть все шансы внести в практику работы комиссии улучшения, от которых отмахивалась администрация Буша. Естественно, такое решение будет объектом критики. Белый дом вполне обоснованно может ответить на это, что реинкарнированные комиссии заметно отличаются от того, что предлагалось администрации Буша. Но это не убедит тех, кто убежден, что гражданский суд – лучшее место для процессов, связанных с терроризмом. Так, американские эксперты комментируют вероятный возврат администрации Обамы к военным трибуналам над подозреваемыми в терроризме.
С ними беседовал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В ближайшие полчаса беседа с кинокритиком Андреем Плаховым об итогах вручения премии «Оскар» Американской академии киноискусства. Мы также поговорим о судьбе так называемой «дачи Муромцева», с которой связаны имена многих деятелей российской культуры. Этот дом, значительно пострадавший в декабре от пожара, был снесен в эти выходные неизвестными. Мы также поговорим о книге известного политолога и историка, профессора Кентского университета Ричарда Саквы, которая была опубликована в Великобритании. Название этой книги «Качество свободы» и подзаголовок «Ходорковский, Путин и дело ЮКОСа». А сейчас в Москве 17:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших в результате землетрясения на востоке Турции возросло до 57. Местные власти сообщают о 50 пострадавших. В Нальчике прошла акция памяти жертв сталинской депортации балкарского народа в 1944 году. Предварительные результаты парламентских выборов в Ираке станут известны в ближайшие дни. На востоке Пакистана, в городе Лахор, в результате теракта погибли не менее 13 человек. Свыше 60 получили ранения. По данным местных властей, сегодня утром у полицейского здания, где обычно проводились допросы предполагаемых боевиков, смертник подорвал начиненную взрывчаткой машину. Пакистанские службы безопасности не подтверждают сообщение об аресте в Карачи уроженца США Адама Гадахна, сотрудничавшего с террористической группировкой Аль-Каида. В Мьянме находящиеся у власти военные одобрили поправки в законодательство, касающиеся предстоящих в стране всеобщих выборов. Детали законопроекта обещают обнародовать во вторник. Премию «Оскар» Американской киноакадемии в номинации «Лучший фильм» получила картина «Повелитель бури» режиссера Кэтрин Бигелоу. В некоторых странах мира сегодня отмечают Международный женский день. В заявлении по случаю праздника 8 марта генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун подчеркнул, что за последние 15 лет достигнут значительный прогресс в вопросах соблюдения прав женщин. В России сегодня первый день работы государственной программы утилизации старых автомобилей. Причиной взрыва в Тбилиси в ночь на понедельник стала заложенная у жилого корпуса радиоуправляемая бомба. Злоумышленники привели в действие взрывное устройство в тот момент, когда некий бизнесмен, имя которого не называется, входил в здание. Бизнесмен получил легкие ранения. Сегодня в 21 час по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Поверх барьеров. Американский час». Ведет программу Александр Генис, и значительная часть этой программы «Кинообозрение» с Андреем Загданским будет посвящено кинопремии «Оскар», победители которой были объявлены этой ночью. Напомню, эта программа выйдет в эфир в 21 час по московскому времени. Сейчас я напомню о том, как распределились основные премии. Премию Американской киноакадемии в номинации «Лучший фильм года» получила картина «Повелитель бури» режиссера Кэтрин Бигелоу. Эта военная драма рассказывает о службе американских саперов в Ираке. Сама Кэтрин Бигелоу на воскресной церемонии в Лос-Анджелесе была названа лучшим режиссером. Она первая женщина в истории «Оскара», победившая в этой номинации. Приз за лучшую мужскую роль достался актеру Джеффу Бриджесу, фильм «Сумасшедшее сердце». Лучшей актрисой стала Сандра Баллок, фильм «Невидимая страна». Лучшим фильмом на иностранном языке признана аргентинская кинолента «Тайна в их глазах» режиссера Хуана Хосе Кампанеллоса. Картина «Аватар» Джеймса Кэмерона, вопреки ожиданиям, не победила ни в одной из основных номинаций. И об итогах кинопремии «Оскар» я побеседовал с известным кинокритиком Андреем Плаховым. Фильм «The Hurt Locker», известный в русском прокате как «Повелитель бури», он мало того, что выиграл, ему и предсказывали победу, и надо сказать, что этот фильм встретил почти единодушное одобрение критики. Каковы, по вашему мнению, причины этого? Что так всем понравилось в этом фильме?
Мне кажется, что этот фильм очень точно соответствует современному тренду развития кино, то есть приближение кино к реальности. И не просто приближение, как это бывало раньше, там, в эпоху неореализма или новой волны, но действительно сейчас появились новые технологии, которые позволяют снимать реальность практически адекватно, передавать ощущения, вот воздух этой реальности, ее звуки, прямая запись звука, съемка ручной камеры, очень подвижной современной цифровой камеры. Все эти технические изобретения позволили действительно очень приблизиться к жизни, а кино, в общем-то, и начиналось с того, что оно являлось таким искусством, которое ткалось, так сказать, из материи жизни, в отличие от других искусств. И поэтому кино таким образом возвращается к собственной природе на новом витке развития технологий. И в этом смысле «Повелитель бури» Кэтрин Бигелоу очень хорошо вписывается в это новое направление, сравнительно новое, и выражает какое-то вот новое качество современного кино. Ну и вторая причина успеха фильма – это, безусловно, тема очень острая, очень болезненная, особенно для Америки. Заметим, кстати, что когда фильм был показан на Венецианском фестивале еще в позапрошлом году, он, конечно, нашел своих поклонников, но призов никаких не получил в жюри. Жюри не присудило ему никаких наград, и это характерно, потому что все-таки картина более актуальна и важна для Америки, вероятно, чем для Европы.
При том, что фильм посвящен болезненной и острой для Америки теме, сам он не несет такого ясного политического высказывания. А это скорее, по моему, по крайней мере, мнению, фильм о человеке на войне вообще. Не в этом ли еще причина успеха этого фильма?
Думаю, что да. Если этот фильм вписывается в какую-то традицию, говоря о содержании, о содержательной стороне дела, то его можно, наверное, сопоставить с такими фильмами, как «Охотник на оленей», например, снятый в свое время на фоне Вьетнамской войны или по следам Вьетнамской войны. Но, конечно, этот фильм не столь политизирован. Он действительно скорее поднимает такую общегуманитарную проблему человека на войне, как вы сказали. Хотя есть и другие трактовки. Например, я с некоторым удивлением прочитал в колонке Джона Пилджера, американского критика, что этот фильм на самом деле выражает такую чуть ли не империалистическую позицию проамериканскую и щекочет нервы, показывая очередного психопата, которого вставляет в насилие в чужой стране, где легко забывается гибель миллионов людей. В общем, конечно, фильм может быть рассмотрен с разных точек зрения, и он действительно не совсем однозначен, но с моей точки зрения это как раз плюс, потому что это свидетельствует о некой степени художественности фильма.
Нынешний «Оскар» — это было противостояние фильма «Повелитель буря». Я отмечу, что «Повелитель буря» — это относительно малобюджетное и более-менее независимое кино. Противостояние его с почти полумиллиардным «Аватаром». То, что «Аватар» проиграл, это соотношение именно качества этих двух фильмов, или здесь есть вот эта подоплека — противостояние независимого малобюджетного кино и блокбастеров?
Да, конечно, тут есть противостояние, но это противостояние не только на «Оскаре» существует, и в реальной жизни, и в каком-то смысле «Оскар» уравновешивает как раз ту победу, которую одержал «Аватар» над такими фильмами, как «Повелитель бури» в мировом прокате, где, как известно, он побил все рекорды, я имею в виду «Аватара», а «Повелитель бури» не может даже рассчитывать на подобные цифры. По определению, это совершенно другой фильм. Вообще их сопоставлять крайне трудно, и это проблема всех фестивалей, всех жюри, всех конкурсов, когда иногда в одной обойме оказываются фильмы совершенно несопоставимые, собственно, созданные с разными целями для разных аудиторий, для разного охвата публики и так далее. Но раз уж они оказываются вместе, все равно приходится выбирать, и академики не случайно выбирают именно этот малобюджетный фильм на важную тему, который противопоставляется вот тому многомиллиардному блокбастеру, который и без того же фактически получил свой «Оскар», фигурально выражаясь, потому что он получил симпатии и, что еще не менее важно, денежные вливания со стороны просто миллионов и миллионов людей во всем мире.
Это был кинокритик Андрей Плахов.
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо, но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем, чтобы с семьей жить хорошо. Квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди, и почему-то все мы унижены. И почему у кого деньги, тот феодал. А мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ, и все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила, вот пальто смотрела в выставочном зале. 7500. А я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. На территории парка Царицыны неизвестными снесены остатки так называемой дачи Муромцева, дома, с которым связаны имена многих деятелей российской культуры. В декабре этот дом значительно пострадал от пожара, однако его жильцы, создавшие здесь народный музей, и члены общественного движения «Архнадзор» настаивали на воссоздании объекта культуры и придании ему юридического статуса памятного места. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
То ли по странному стечению обстоятельств, то ли по чьему-то злому умыслу, в Москве именно в праздничные дни, когда внимание общественности и надзорных органов ослабевает, стали гореть или идти под снос памятники истории и архитектуры. Дача Муромцева, председателя Первой Думы и соавтора Первой Российской Конституции 1905 года в этом ряду. Пожар случился в новогодние праздники, снос руин накануне 8 марта. Здание было современным, советской постройки. – В возведенное на старинном фундаменте. И все же, по мнению координатора архнадзора Натальи Самовер, оно представляло несомненную ценность сразу после пожара, а по мнению многих поджога, чтобы освободить для использования по усмотрению московских властей землю, Наталья Самовер в интервью «Радио Свобода» заявила.
Дом очень сильно поврежден. Практически уцелели только наружные стены, и то не полностью. И тем не менее, этот дом нужно восстанавливать. Этот дом-памятник, во-первых, это память о той даче Муромцева, которая была на этом месте, о Бунине, о Муромцеве, о той жизни, которая там была до революции. И самое главное, вот сам этот совершенно простой дом, и ничего из себя с точки зрения архитектуры не представляющий, этот дом – это память о славной истории культуры, о том, как она теплилась здесь при советской власти в 20 веке уже. Таких памятников у нас вообще крайне мало. Мы почему-то совершенно не ценим память о собственном 20 веке. А ведь то, что культурная преемственность не прервалась после революции, этим мы обязаны вот таким вот культурным гнездам, которые десятилетиями хранили культурную преемственность. Эти незаметные бараки скрывали в себе культурные гнезда. Когда-то культурными гнездами были прекрасные усадьбы с колоннами, а потом культурными гнездами стали деревянные бараки. Это было место, где привечали писателей и художников, не признанных официальной культурой. А сейчас мы именами этих писателей и художников гордимся. Там работал художник Константин Васильев. Там располагалась редакция самоздатовского журнала «Вече».
Одно из самых громких имен – Венедикт Арафеев. Житель дома Кирилл Болдырев, чей отец был дружен с автором романа «Москва петушки», минувшим днем наблюдал, как уничтожалась живая память о писателе.
Снесли куш жасмина, о котором Ерофеев говорил, я хочу, чтобы я здесь был похоронен. Он под этим кустом, когда он еще был с горлом, у него был рак горла, вот, ему еще его не вырезали. И он читал свое последнее произведение еще своим голосом в «Альбурге его ночь». В окружении тоже очень много людей, гостей было, разных писателей, поэтов, художников. И вот этого куста нет. А это был не просто куст жасмина.
Но вот, собственно, как разворачивались события, начавшиеся ранним утром.
Нам поступил анонимный звонок. Сказали, что приедут сносить. Это все было совершенно неожиданно, никаких бумаг не было. Но на всякий случай позвали друзей. Этот дом находится, во-первых, под следствием, потому что в нем произошло возгорание в ночь со 2 на 3 число. Причем все независимые эксперты говорят нам, что очень похоже на поджог, что это, скорее всего, поджог. Мы видели следы взлома на окне. И нам независимые эксперты сказали, что сейчас установить причину невозможно. Необходимо дождаться тепла, чтобы все это растаяло, потому что все под коркой льда. Но и снос начался как раз с того места, откуда начался поджог. То есть это было уничтожение улик. Раз, два. 15 марта должно было состояться судебное заседание. Предыдущее заседание не состоялось по этому дому.
Судебное заседание по поводу поджога или по поводу обретения статуса?
Да, обретение статуса. Должно было состояться 25 февраля 2010 года. Но 25 февраля 2010 года не явился ответчик Департамента имущества города Москвы. У меня вот сейчас на руках повестка прийти 15 марта 2010 года. Вот я туда приду, интересно, что они скажут. Дома нет, его снесли, а дом был под судом, его нельзя было трогать. Третье, когда в 6 часов 30 минут выставленный нами пост увидел, что едут какие-то непонятные люди на милицейских машинах и с бульдозерами. Очень много машин. Без предъявления каких-либо бумаг. Вообще ни один человек не представился. Мы говорим, вы обязаны назваться. Нам никто не назвался. Ни одной корочки мы не видели. Мы говорили, покажите хоть одно решение. Ничего нам не показали. И просто начали людей волочить в машины и забирать. Часть людей забаррикадировалась в доме на 2 этаже. Я сам залез вообще на крышу дома. Но тут же появились какие-то люди. Неизвестно, опять-таки, что это за подразделение, кто это. У кого-то там на лычках были звезды просто, какие-то бутафорские, они просто были нарисованы.
Как нарисованы?
А вот так, нарисованы ручкой. Это рейдерский захват, я по-другому назвать это не могу.
Как свидетельствует Кирилл Болдырев, среди руин оказалось много книг, в том числе раритетных. Ночью рабочие жгли их на кострах, чтобы согреться. Лиля Пальвелева, «Радио Свобода», Москва.
Сегодня в 20 часов по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите итоговый выпуск программы «Время свободы». Его ведет Андрей Шар. И вот тема этой программы – «Столкновение христиан и мусульман в Нигерии. 5 лет с дня гибели Аслана Масхадова». Фильм режиссера Кэтрин Бигелоу «Повелитель бури» стал главным лауреатом премии «Оскар». В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших в результате землетрясения на востоке Турции возросло до 57. Госпитализировано около 50 пострадавших, сообщили местные власти. В Нальчике прошла акция памяти жертв сталинской депортации балкарского народа в 1944 году. Предварительные результаты парламентских выборов в Ираке станут известны в ближайшие дни. Данные о явке избирателей, пришедших в воскресенье на участки для голосования, иракские власти могут сообщить уже сегодня. На востоке Пакистана, в городе Лахор, в результате теракта погибли не менее 13 человек, свыше 60 получили ранения. Сегодня утром у полицейского здания, где обычно проводятся допросы предполагаемых боевиков, смертник подорвал начиненную взрывчаткой машину. В Мьянме находящиеся у власти военные одобрили поправки в законодательство, касающиеся предстоящих в стране всеобщих выборов. Детали законопроекта обещают обнародовать во вторник. В некоторых странах мира сегодня отмечают Международный женский день. В заявлении по случаю праздника 8 марта генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун подчеркнул, что за последние 15 лет достигнут значительный прогресс в вопросах соблюдения прав женщин.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Великобритании опубликована книга известного политолога и историка, профессора Кентского университета Ричарда Саквы под названием «Качество свободы» с подзаголовком «Ходорковский, Путин и дело ЮКОСа». Актуальность книги еще более возросла после того, как 4 марта прошли слушания по делу ЮКОСа в Европейском суде по правам человека в Страсбурге. С автором книги Ричардом Саквой встретилась корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Книга профессора Саквы – это почти 500-страничное исследование становления крупнейшей российской нефтяной компании «ЮКОС» и ее разрушения. По мнению автора, дело ЮКОСа оказало огромное влияние на российскую политику начала 21 века и подняло несколько серьезных вопросов, в частности, о роли государства в экономике и общественной жизни, об отношении частного капитала и правительства и о самом понятии свободы в современной России. Ричард Саква отмечает, что Владимиру Путину удалось создать совершенно новую модель политической экономии, в которой предприниматели и частный капитал обязаны демонстрировать лояльность государству. Главным элементом этой модели, считает он, стало создание Путиным такой политической системы, в которой государству принадлежит доминирующая роль в отношениях с российским экономическим классом, к которому Саква причисляет ее крупнейших предпринимателей и финансистов. В 90-е годы, пишет Ричард Саква, в России был создан независимый от государства могущественный класс крупных предпринимателей, но в результате дела ЮКОСа этот класс был значительно ослаблен. Четвертая глава книги «Качество свободы» называется «Почему ЮКОС?». Я переадресовала этот вопрос Ричарду Сакве. Почему ЮКОС, профессор?
На это есть целый ряд причин. В этой главе я привел, по крайней мере, полдюжины факторов, ставших причиной его ликвидации. Один из них – поддержка Ходорковским политических партий, в частности, «Яблоко», что, впрочем, абсолютно законно даже с точки зрения Путина. Известно, что глава ЮКОСа открыто поддерживал и ряд левых партий. Второй причиной стало вовлечение Ходорковского в подготовку в Госдуме законопроекта об оптимизации налогового обложения, то есть его вмешательство в экономическую политику государства. Не думаю, что создание им благотворительной организации «Открытое общество» было поставлено ему в вину, поскольку в этом нет ничего противозаконного. Думаю, что самым непосредственным фактором, заставившим Путина нажать на курок, стало планировавшееся ЮКОСом строительство нескольких трубопроводов, в частности, трубопровод, соединяющий нефтедобычу компании с Японией или Китаем. Здесь, конечно, были затронуты серьезные государственные интересы в области экономической и внешней политики. Думаю, это крайне встревожило многих людей в правительстве. Их особенно страшило планировавшееся слияние ЮКОСа с Сибнефтью, что привело бы к созданию в России гигантской нефтяной корпорации, наделенной огромной властью и влиянием. Все это сопровождалось намерением ЮКОСа продать значительный пакет акций крупнейшей американской компании. Так что в 2003 году возникла ситуация, которую на языке ортодоксального марксизма можно назвать сверхдетерминированной. На нее сразу же последовала устрашающая реакция государства, которая имела для ЮКОСа самые негативные последствия.
Многие страницы книги «Качество свободы» посвящены личности и деятельности главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Одна из ее глав получила название «Ходорковский» от комсомольского активиста до олигарха. Ричард Саква считает, что за огромными производственными успехами ЮКОСа стоит прежде всего профессионализм и управленческий талант его главы. В интервью «Радио Свобода» профессор Саква дает такую характеристику Михаилу Ходорковскому.
Для меня было интересно проследить, как Ходорковский из комсомольского активиста превратился в олигарха, а затем уже в тюрьме в своего рода диссидента, если воспользоваться старомодным термином. Впрочем, сейчас он больше, чем диссидент. Он превратился в комментатора и аналитика российского политического развития. От него сейчас исходят многочисленные письма, статьи и интервью. Все они, на мой взгляд, написаны на основе глубокого анализа тех вызовов, с которыми сейчас столкнулась Россия. Изначально Ходорковский поддержал заявленное президентом Медведевым стремление модернизировать российскую экономику и российское общество. Однако позднее подверг резкой критике средства, с помощью которых Кремль намерен достичь этой цели, указав на отсутствие у него воли и целеустремленности. Так что Ходорковский проделал огромную интеллектуальную и политическую эволюцию.
Говорил автор книги «Качество свободы. Ходорковский, Путин и дело ЮКОСа» профессор Ричард Саква. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы продолжим кинотему, начатую в нашей программе, обсуждением итогов прошедшего в Голливуде вручения кинопремии «Оскар». О нелегкой жизни голливудских звезд рассказывается во второй части рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Пышный праздник вручения «Оскаров» наверняка оказался не столь вдохновляющим, как прежде для многих из известных голливудских героев. К удивлению знатоков, экономические трудности последних трех лет неожиданно чувствительно отозвались на заработках даже считавшихся кассовыми актеров. Несмотря на то, что рецессия сильно не ударила по доходам студий, многие труженики экрана, как и большинство американцев, вынуждены довольствоваться тем, что у них, по крайней мере, есть работа. Хотя, конечно, все относительно, рассказывает Ян Рунов. Сумма, которую получили вместе все 10 исполнителей главных ролей в 10 фильмах, выдвинутых на премию «Оскар», почти равна гонорару, который получила одна Джулия Робертс в 2001 году за фильм «Эрин Брокович». Это 20 миллионов долларов. По мнению Питера Декома, адвоката, пишущего на тему кино, кинозвездам надо умерить свои аппетиты, поскольку громкие имена привлекают в кинозалы зрители, которым за 30, а это люди, умеющие считать деньги и экономить на развлечениях в экономически трудные времена. Для более молодых зрителей, и особенно подростков, киноавторитеты старшего поколения неинтересны. Когда-то голливудские звезды первой величины получали, кроме гонорара, процент от суммы проданных билетов. Им не надо было ждать, пока киностудии оправдают свои вклады и начнут получать доход. Теперь же студии настаивают, чтобы актеры, получив более скромный, чем прежде, аванс, ждали, когда студия окупит свои капитальные вложения. Зато потом актеры могут получать процент от дохода, полученного от проката и продажи фильма. Другими словами, актеры становятся как бы пайщиками предприятия, сопродюсерами, владельцами акций. Рискованно? Да. Почему же актеры соглашаются на такие условия? Потому что есть шанс заработать еще больше. Сандра Буллок согласилась вместо 10-миллионного контракта на 5-миллионный за фильм «Невидимая страна». Но поскольку картина имела успех и диски с фильмом пользовались спросом, актриса уже заработала 20 миллионов. Многие актеры, снявшиеся в фильмах, номинированных на премию «Оскар», получили вообще минимальную плату, установленную профсоюзом киноактеров. Этот минимум равен 60 $25 000 за работу в художественном фильме. Сверхурочные оплачиваются по дополнительной договоренности. Киностудия обязана за свой счет кормить актеров и давать им время для отдыха. Вообще, среднестатистический американский актер получает относительно немного. Даже исполнители главных ролей в кинофильме «Аватар» Сэм Уортингтон и Зои Салдана получили чуть больше минимума, но гораздо меньше той суммы, которая сделала бы их финансово независимыми. И это при том, что кассовые сборы «Аватара» по всему миру превысили $2.5 млрд. Совсем иное положение у режиссеров-постановщиков, которые одновременно являются и продюсерами своей картины. В 2009 году Майкл Бэй, самый кассовый кинорежиссер и продюсер Америки, заработал $125 млн, говорит Питер Ньюкомб, обозреватель журнала Vanity Fair. Только на постановке и продюсировании «Трансформеров. Месть падших» он сделал 75 миллионов. Возможно, Джеймс Камерон выйдет на первое место благодаря «Аватару». Первые места по заработкам занимают режиссеры-продюсеры, которые контролируют не только художественную, но и финансовую часть работы. Рывок режиссеров вперед произошел недавно. Прежде актеры были на первом месте по заработкам. Среди актеров лидирует сейчас любимец подростков Дэниел Рэдклифф, сыгравший Гарри Поттера. Он в прошлом году заработал более 40 миллионов, по 20 за каждую из двух последних серий. Почти столько же получил комедийный актер Бен Стиллер. А Том Хэнкс, имеющий 2 «Оскаров», занимает по доходам лишь 3 место среди актеров. Интересно, что по заработкам на один уровень с Хэнксом, Брэдом Питтом, Дензелом Вашингтоном вышли исполнители главных ролей в серии о Гарри Поттере, которые заработали по 30-40 миллионов долларов. Некоторые считают такие заработки актеров завышенными. Критик Дэниел Индивиглио из ежемесячника «Атлантик» приветствует новую систему оплаты. Он приводит пример с комедийным актером Адамом Сэндлером, который сыграл главную роль в фильме «Маленький Никки». По мнению критика, это самая плохая работа Сэндлера. На производство картины истрачено $83 млн. Вернуть удалось всего $58 млн. Но Сэндлер получил по контракту свои $20 млн, независимо от качества картины. Вот если бы плата зависела от качества фильма, от игры актеров, Сэндлер дважды подумал бы, прежде чем, прочитав дурацкий сценарий, соглашаться на участие в дурацком фильме.
Можно предположить, конечно, что в будущем режиссеры глубоко задумаются. Стоит ли приглашать на роли дорогого Сандлера и других дорогостоящих звезд, чья способность привлекать зрителя не прошла испытания трудными экономическими временами? У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Этот информационный час программы «Время свободы» завершила рубрика «Сегодня в Америке». А в течение следующего часа мы поговорим о положении женщин в России. Этот разговор приурочен к 8 марта, о пятилетии со дня убийства Аслана Масхадова, о выборах в Ираке и о сносе так называемой «дачи Муромцева». Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Истории Запада и Востока» в следующем часе нашей программы. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Сталин спровоцировал плакатную войну.
Комментарии экспертов.
Экономист Михаил Делягин. Есть ли жизнь после пенсии?
В блогах Свободы.
Михаил Шевелев. Чем Гусхидинг отличается от Дмитрия Медведева?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 7270, 11805, 11870. Свободный информационный мир. Радио Свобода.